Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В параде Победы 2002 года ветераны Великой Отечественной не участвовали. Возраст. Их заменили другие ветераны – афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? С таким вопросом координатор программы обратилась к москвичам. Вот некоторые ответы. Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений. Помянуть, наверное, надо погибших. И все. А чё? Каждый участник должен быть на учете. Их осталось-то наперечет. Вспоминать ветеранов, награждать их, парад нужен. Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. На радио, везде надо давать такую маршевую музыку. Наверное, надо ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы их приводить к войнам. Голоса москвичей. В разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 мая 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В предстоящем параде Победы ветераны Великой Отечественной войны участвовать не будут. Возраст. Вместо них пройдут ветераны других войн, афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? Это вопрос Вероники Баде, нашего московского координатора, нескольким случайным прохожим. И вот ответы.
Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений.
Помянуть, наверное, надо погибших. И все, о чем?
Участники войны. Каждый человек должен быть на учете. Их уже осталось-то наперечет, наверное, да?
Вспоминать ветеранов. Их награждать надо. Парад, например.
Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. И на радио, и везде надо давать эту вот именно такую маршевую музыку.
Наверное, надо в основном ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы приводить вообще к войнам.
Голоса москвичей. А в нашем разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. С ними председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Каждый год, словно сезонное явление, исламские боевики предпринимают атаки на республики Центральной Азии.
Это очень странная оппозиция. Я не думаю, что мы так хорошо подготовлены для войны в горах, как они.
Власти обвиняют террористов во взрывах. Террористы обвиняют власти в преследованиях мусульман. Порочный круг.
Любой шарлатан может встать и сказать, вот этот человек радикальный исламист или фундаменталист.
Талибы – это раз. Узбекские исламисты – это два. И таджикские исламисты – это три.
Программа «Центральная Азия и Кавказ» в эфире по вторникам и четвергам в 6.40, 14.40 и 18.40, время московское. Ведущий Тенгиз Гудава.
Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Елена Георгиевна Боннер, Коротко о вашей, так сказать, военной судьбе. Когда война закончилась, вам было 22 года. Вы на фронт ушли добровольцем, были в медицинских службах, закончили войну инвалидом второй группы. О чем вы думаете сейчас, накануне Дня Победы?
Очень сложное чувство. Я не ощущаю это как праздник, скорее как потерю. Для меня всегда это и личная потеря. Мне кажется, что если бы не было Великой Отечественной, что вся моя жизнь была бы другой. Я потеряла любимого мальчика на этой войне. И несмотря на вполне сложившуюся жизнь, никогда его не забыла. И потом была вместе с ходом истории переоценка всего. Берлин, Венгрия, Чехословакия. Потом уже наши войны внутри, и Афганистан, и две Чечни. У меня странное отношение к нашей армии. С одной стороны, вот когда я видела грузовик, в котором едут мальчишки, молодые солдаты или призывники, меня всегда пронзало чувство боли и страха за них. Сегодня я уже не знаю, Сегодня представляю нашу армию, это человек в черной маске. И что он делает, и зачем он делает, мне непонятно. Вот такое странное чувство. Конечно, я тоже поминаю друзей. У меня почти не осталось сверстниц, тех моих девочек, которыми я командовала, и которым очень тяжко приходилось в армии.
Спасибо, Елена Георгиевна. Та война с фашизмом, она в России, да и не только в России, затронула посемейно практически всех. Я родился во время войны, мой отец под Берлином, он был танковым офицером, потерял две ноги, стал инвалидом. Затем это, возможно, спасло ему жизнь, потому что, как космополит, он был всего-навсего сослан в Казахстан. Ну вот такое странное по-советски везение. Но теперь к Виктору Павловичу Гаевскому я представлю его несколько подробнее. Я сказал уже, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Так вот, Виктор Павлович, ведь ветеранов становится все меньше и меньше. Но я начал на личной ноте, вот и мой отец также, его нет больше в живых. Но есть и статистика очень холодная, может быть, и очень жестокая. Всего по России ветеранов войны остается не более 1% населения. В Москве еще в прошлом году официально были зарегистрированы 185 тысяч, а в этом году я уже вижу цифру 143 тысячи. Там колоссальная убыль. Чем занимаетесь вы, чего добиваетесь вы сейчас в вашем Московском комитете ветеранов?
Прежде всего, надо сказать, что в Москве сейчас участников Великой Отечественной войны осталось 120 тысяч. Это последние данные. Мы занимаемся помощью, поддержкой, консолидацией оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Мы посредством наших спонсоров помогаем им материально, морально, навещаем больных, ездим по местам боевой славы, особенно в Подмосковье, в других местах, в Сталинград, в Калужскую область, в Тверскую область, в город Клин и так далее. Наши ветераны часто встречаются с молодежью, рассказывают ей о тех событиях правдиво, честно, без всяких купюр, прикрас и так далее. Елена Боннер говорит, что лучше бы ее не было и так далее. Но ведь надо иметь в виду, что мы не только спасли свою страну от фашизма, а так или иначе 12 стран мы помогли освободить от фашистов. Больше миллиона жизней отдали наши воины за освобождение Европы. Это тоже надо иметь в виду. И неизвестно, если бы мы не победили в Великой Отечественной войне, как коричневая чума распорядилась бы миром.
Спасибо. Виктор Павлович, попутный вопрос. Кто вам способствует сейчас наиболее активно, наиболее деятельно в вашей ветеранской работе? И в чем ваши проблемы?
Активно нам способствует в нашей работе комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Он нам помогает и материально, и морально, консолидирует наши ветеранские организации. Проблем у нас много. Прежде всего, не хватает средств для функционирования нашего комитета и ветеранских организаций на уровне первичных соединений, объединений и так далее. Пенсия ветеранам Великой Отечественной войны, военная пенсия, гораздо меньше почему-то пенсии ветеранов, участников Великой Отечественной войны, получающих пенсию не по линии Министерства обороны, а по линии гражданских органов социального обеспечения. Там, ну уж наверняка, два раза в год повышается пенсия. У нас же 3 года военным пенсионерам не повышали пенсию. И поэтому многие пенсионеры влачат нищенский уровень жизни.
Спасибо, Виктор Павлович. Об этой проблеме, кстати, я не так давно читал интересную подборку писем ветеранов в еженедельнике «Аргументы и факты», но мы можем только упомянуть об этом. Помочь этой проблеме, конечно, не сумеем, но, быть может, нас слышат те, от кого зависит исправление этого абсурда, а, по сути дела, надругательство над реальной жизнью ветеранов. И Евгений Викторович Прошечкин, вы бывший депутат Московской городской думы, председатель Московского антифашистского центра. Елена Георгиевна Боннер и Виктор Павлович Гаевский – ветераны войны, но они больше в войне с фашизмом как будто бы не участвуют. А вы ветеран или вы активный участник войны с фашизмом?
Московский антифашистский центр в основном борется с современным фашизмом в Москве и не только, конечно, в тесном взаимодействии и с ветеранами Второй мировой войны, хотя бы по той причине, что если бы не их героическое сопротивление нашествию гитлеровских войск, то на месте Москвы, где мы сейчас сидим, по плану Гитлера, насколько я знаю, планировалось какое-то болото устроить, озеро, в общем, города бы нашего бы не было. Но у нас немножко другие проблемы. Нам возмущает то, что органы правопорядка, прежде всего прокуратуры, очень снисходительно относятся к современным фашистам, там, скинхедам и так далее. Дела уголовные возбуждаются больше всего как хулиганка и не более. Ну и мы докатились до того, что 15 лет в Москве, да и не только в Москве, в Петербурге, в других городах крупных России, идет совершенно открытая фашистская пропаганда. Власти попустительствуют, и вот мы пришли к тому, что в этом году практически на официальном уровне, да, со знаком минус, но тем не менее на официальном уровне 20 апреля в городе Москве, нашей столице, ну, чуть ли не праздновали день рождения Адольфа Гитлера. Тут многие бы переворачивались в местах, где они захоронены. Но, тем не менее, есть и некоторые радостные, если так можно выразиться, вести. Много лет назад, когда я еще вот депутатом был, я запустил через Московскую городскую думу федеральный закон о запрещении нацистской символики, как глубоко оскорбляющей жертвы народов, так сказать, Советского Союза и России. Так вот, наконец, по прошествии почти 5 лет, Государственная дума будет этот закон рассматривать. Вот председатель Платона Владимир Михайлович, Московской городской думы, недавно сказал, что он будет защищать этот закон в Государственной Думе. В Москве такой закон существует уже давно, правда, соблюдается не очень хорошо, но хоть формально есть. А вот в России, к сожалению, вот может в весенней сессии до летних каникул наша Дума примет. Хотя, конечно, это надо было делать уже давным-давно.
Спасибо, Евгений Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». В нашей московской редакции гости Виктор Гаевский и Евгений Прошечкин. По телефону из Соединенных Штатов, из Бостона участвует Елена Боннер. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И Елена Георгиевна, когда вы слышите, в частности, то, что говорит Евгений Викторович, вы ведь москвичка, вы временно в Бостоне у детей, когда вы видите в Москве тех, кого, казалось бы, победили в 1945 году, что вы чувствуете?
Я чувствую чувствую просто безумную злость на руководство страны, которое всем обязано, и вся страна, именно ветеранам. И меня, наверное, неправильно поняли. Я никак не принижаю нашу великую победу. Но война с фашизмом продолжается. Я даже подумала, вы меня обидели. Сказали, что вот я в стороне. А мне кажется, вся моя жизнь – это борьба с фашизмом. Потому что защита прав человека тоже есть именно это направление общественной жизни. Нельзя разорвать защиту ветерана, защиту от неправых преследований, защиту от вот этих якобы шпионских придуманных процессов. И нельзя забыть, что нам надо защищать тех мальчиков, нынешних солдат и тех, кому предстоит, от ужасной обстановки в армии, которая тоже близка фашизму. И защищать весь народ, как хотите, поймите это, от ведения неправедных войн. По-моему, это главный опыт Великой Отечественной, единственной праведной в стране после праведной же Отечественной войны 12-го года.
Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович, как видите это вы?
Армия сегодня не по своей вине потеряла авторитет и превратилась в какое-то пугало, как говорит Елена Боннер. Это от политики руководства страны зависит. Ведь армия не снабжается современной боевой техникой, не обеспечивается всем необходимым для жизни, не говоря уже о боевой деятельности войск. Мы продаем прекрасную технику новейших образцов за рубеж, а новая техника в свои вооруженные силы не поступает. Вот ведь парадокс в чем. Наши солдаты работают на боевой технике времен Великой Отечественной войны. Позор для нашего руководства. Много разворовывается у нас. Тратится бесцельно. Бюрократический аппарат вырос до неузнаваемых размеров по сравнению с прошлым периодом. И по существу за 10 лет перестроечных реформ мы вот и добились этого, что армия потеряла авторитет, экономика находится в глубоком кризисе, и тех кардинальных мер, которые надо сейчас срочно принять для восстановления престижа страны на мировой арене, для восстановления авторитета армии, мы ничего не делаем. Наши ветераны войны, Великой Отечественной, стесняются даже одеть награды того периода. Над этими наградами посмеиваются некоторые, особенно молодежь. Мы мало занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Правительство в феврале 2001 года приняло программу патриотического воспитания граждан России на 2001-2005 годы. И что же? Ни разу правительство не проанализировала, как выполняется эта программа, как ведется патриотическая работа в войсках, среди гражданской молодежи, среди призывников и так далее.
Спасибо, Виктор Павлович. И Евгений Викторович Прошечкин, а с вашей точки зрения, как ведется эта работа по патриотическому воспитанию? Не является ли итогом этой работы, а, быть может, побочным продуктом, то, что Москва, например, дрожала 20 апреля в день рождения Гитлера. И, слава богу, благодаря тому, что милиция присутствовала на всех московских углах, во всех скверах и чуть ли не во всех подворотнях, ничего не произошло. Прошу вас.
К сожалению, у нас часто и органы власти, да и граждане наши, и молодежь, и не только молодежь, страдают, я бы сказал, таким извращенным патриотизмом, таким странным патриотизмом. Одним из примеров я назову, это антикавказская истерия, которая захватила не только Москву, но и другие города России. Ведь те, кто натравливают на людей другого цвета глаз, там, кожи или там, кто работает на рынке и так далее, говорят, что мы за великую Россию, за громадную державу, за традиции. Но позвольте, если вы своих граждан, которые не голубоглазые блондины, издеваетесь над ними, говорите «убирайтесь домой», что, собственно говоря, надо уйти с Кавказа, надо прекратить тогда антитеррористическую операцию, там, как она называется, или войну, как хотите называйте. Но тогда рассыпается Россия, тогда, извините, в Татарстане тоже не только голубоглазые живут, в Башкортостане тоже не только блондины. И вот такая работа, топорная работа, она не только не помогает консолидировать Россию, сделать ее сильным, мощным государством, а наоборот разваливает. И вот такая-то топорная работа наших властей, и вот прокуратуру я уже, так сказать, касался, она приводит к обратным результатам, именно к тем, о которых мы только что говорили, о 20 апреля, как празднике, конечно, со знаком минус, в кавычках, дня рождения Гитлера в Москве, чего еще совсем недавно представить было даже сложно. Вот такие наши власти, вот такая у нас патриотическая работа, в кавычках.
Спасибо, Евгений Викторович. И Елена Георгиевна, прошу вас.
Ну, трудно завершить этот наш разговор, ведь он очень болезненный. Я все-таки поздравляю всех ветеранов Отечественной войны и с грустью думаю о том, что вместо них по Красной площади пойдут участники других войн.
Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович Гаевский, когда вы видите скинхедов на улицах Москвы, где вы живете, когда вы видите их символику, что испытываете вы? И, кроме того, когда вы читаете, а вы знаете об этом, я убежден, не только по газетным и радиосообщениям, о дедовщине, то есть о полнейшем внутреннем разложении армии, что вы испытываете?
Горечь, разочарование. Когда мы воевали, то думали, победим фашизм, и на земле своей действительно устроим рай, прекрасную, счастливую жизнь. Мы даже представить себе не могли, что по нашим улицам будет разгуливать молодежь со свастикой фашистской. Ведь мы против фашизма столько положили сил людских, материальных ресурсов. И сейчас мы ощущаем вот такой нюанс, такой всплеск отпрысков фашизма. Мне думается, что наше руководство в плане и патриотического воспитания молодежи, и отношения к ветеранам, которые бы были на переднем крае пропаганды наших лучших традиций российских, боевых, трудовых, мало используется это, мало отпускается средства на это. Да пусть даже не средства, пусть морально ветераны чувствовали себя бы уютно в этой стране. Ведь вы возьмите такую же Германию. Я служил там и знаю, что фашистские офицеры, те, которые служили в гитлерской армии, получают в 10 раз большую пенсию, чем мы, ветераны, победители фашизма. Разве это не парадокс?
Спасибо, Виктор Павлович. Ну что ж, 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Я думаю, что день окончательной победы над фашизмом еще не наступил. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Павлович Гаевский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Викторович Прошечкин, а по телефону из Бостона правозащитник Елена Георгиевна Боннер. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, наш режиссер в Праге Юлия Ермолинская и московский координатор передачи Вероника Баде. Всего доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Аутизм – слепота разума. У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка, никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Но, как сказал один психиатр, чудес у нас навалом, норма, вот что редкость. Аутист не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Ребенок-аутист не заинтересован в других. По выражению Ганса Христиана Андерсена, он уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Что же является причиной болезни? Говорят, что аутизм стимулируется комбинированными детскими прививками – но и эта гипотеза опровергается. Врачи далеки от лечения аутизма, но, кажется, близки к его пониманию. Но пока ученые пытались разобраться в природе и причинах, родители боролись с бедой сами, выбирая пути неисследованные, неподтвержденные, но иногда загадочно действенные. И все результаты, о которых вы услышите в программе, достигнуты самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Слепота разума. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 30 мая 2002 года. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool.
На волнах Радио Свободы передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова. Тантрум. Называется то, что вы слышали. Неконтролируемая вспышка раздражения, истерика. Вот вы видите на улице или в общественном месте ребенка, который кричит, бросается на землю и думаете, какой невоспитанный ребенок. Возможно, так оно и есть. Но очень может быть, что это аутист. Ребенок, которому чрезвычайно трудно освоить окружающий мир, который не может овладеть речью, и потому крик для него – единственный способ самовыражения. Ну, что тут можно сделать? Дети с психическими заболеваниями всегда были, есть и будут. Почему же в последние 2 года американские еженедельники, газеты и радиопрограммы залил поток материалов именно об аутизме? Читаем в журнале «Time» за 6 мая.
В одном только штате Калифорния за последние 15 лет число детей-аутистов выросло в 4 раза. И никто не знает почему. Еще 30 лет назад в Соединенных Штатах один такой ребенок приходился на каждые 10 тысяч детей. Сейчас на каждые 500, а в некоторых местах на каждые 150. Всего в Америке насчитывается 300 тысяч детей-аутистов, а вместе со взрослыми – миллион.
Инженер Темпл Грандин – одна из очень известных и очень немногих аутистов, почти переборовших свою болезнь. Она пишет.
Мне было 2,5 года, когда родители заметили странные симптомы. Я не говорила, я часами повторяла одни и те же движения, и я впадала в истерики. Высокие громкие звуки настолько действовали мне на нервы, что я нейтрализовала их, бешено качаясь в кресле качалки или уставясь на песок, который пропускала сквозь пальцы. Когда я начинала думать, я думала картинками. Речь давалась давалось мне с таким же трудом, как неспособным людям дается иностранный язык. Чтобы понять речь, я должна была делать для себя перевод этой речи в цветное кино с титрами.
У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка. Никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Помните сцену в фильме «Человек дождя», когда Реймон и его нормальный брат приходят в кафе? К ним подходит официант, у которой на форменной блузке бирка с именем и фамилией. И Реймон говорит:
Sally Dips, Dips Sally, 4610192.
Sally Dips, Dips Sally, 470092.
Как ты узнал ее телефон?
Ты мне дал вчера читать телефонную книгу.
Ты запомнил телефонную книгу?
До буквы G.
До G? A, B, C, D, E, F, G?
Половину G. Гатси, Уильям Вашингтон Гатси.
Это здорово, Рэй?
Да.
Это мне нравится?
Да.
That's good, right? Yeah. I like that. Yeah.
Но, как сказал один психиатр, работающий с аутистами, чудес у нас навалом. Норма. Вот что редкость. Аутист, даже не с таким сложным случаем, как в фильме «Человек дождя», не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Рассказывает сотрудник Центра аутизма из университета Эмори Юниверсити в Атланте, штат Джорджия, профессор МакГи.
С ними проводят классический опыт с двумя коробками. Два ребенка, аутисты нормальные, смотрят через стекло, как девочка кладет в коробку шарик и выходит из комнаты. Тогда учитель перекладывает шарик в другую коробку. И двух маленьких наблюдателей спрашивают, когда девочка вернется в комнату, где она будет искать свой шарик. Нормальный ребенок указывает на ту коробку, где девочка оставила шарик, где, естественно, и ожидает его найти. Но аутист показывает на другую коробку, потому что он знает, что шарик там. Аутист не может представить себе, что думает другой. То же касается и эмоций.
Вот что добавляет иммунолог из Гарварда доктор Мари Маккормик.
У меня есть поразительный пример особенностей аутистического мозга. Моя племянница, дочь брата, аутистка. Она знает моего мужа по фотографиям и узнает его на экране телевизора, где он довольно часто появляется в качестве лектора. Она сразу кричит: «Вот дядя Роберт!» Но когда он приходит в гости, она не знает, кто он такой.
Впрочем, как кажется, ребенок-аутист не заинтересован в людях. В какой-то момент он, по выражению Христиана Андерсена, уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Рассказывает мать маленького Джордана, героя документального фильма, созданного BBC в аутистической школе The Option Institute в Массачусетсе. Фильм называется «Я хочу вернуть себе сына».
В 11 месяцев он был нормальным ребенком. Его развитие во многом превосходило среднее. И вдруг ни с того ни с сего он стал замыкаться в себе, отделяться от всех и от всего. Он начал жить в своем собственном мире, и казалось, что мы совсем ему не нужны.
Диагнозу аутизм всего 61 год. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название, исходя из латинского «авто» – «сам».
Доктор Лео Кеннер был первым врачом, давшим определение аутизму в 1941 году в университете Джонса Хопкинса. Но ни он, ни нынешние ученые не знают причин заболевания. Есть гипотеза, что это заболевание генетическое, но она убедительно оспаривается. Бесспорно, число детей-аутистов очень выросло за последнее время. Какую роль играет то, что врачи стали отличать и выделять аутизм из других видов умственной отсталости, неизвестно. Но известно, что комитет по контролю за эпидемией уже начал следить за этим заболеванием.
Года два назад бурно обсуждалась вероятность того, что в детях, предрасположенных к аутизму, болезнь стимулируется комбинированными детскими прививками. Но вот что говорит иммунолог доктор Маккормик.
Мы не нашли почти никаких данных, подтверждающих теорию о прививках. Скорее, дело в том, что аутизм часто проявляется как раз в том возрасте, когда эти комбинированные прививки делают. Генетическую природу тоже нельзя скидывать со счетов, потому что если аутизм обнаруживается у одного из близнецов, то в 70% случаев он вскоре обнаруживается и у второго близнеца. Кроме того, 90% аутистов – мальчики. К тому же последние исследования показали, что обычно аутизм начинается в самом раннем возрасте. Возможно, с рождения, даже если он проявляется на втором-третьем году жизни. Серьезность проблемы уже признана. Ученые всех специальностей этим занимаются. Мы далеки от излечения аутизма, но близки, я надеюсь, к его пониманию.
Но пока ученые разбирались и все еще разбираются в природе болезни, родителям надо было с ней бороться. Немедленно, сейчас. И они сами выбирали пути борьбы. Малоизвестные, недоказанные, неподтвержденные научными исследованиями, но иногда загадочно действенные. И все победы над аутизмом, о которых вы услышите в этой передаче, достигнуты в первую очередь энергией, самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. На волнах Радио Свобода передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова.
Когда Рону было 1.5 года, ему поставили диагноз аутизм. IQ, коэффициент интеллекта, ниже 30. Нам сказали, что он безнадежен. Нам лучше отдать его в специальное заведение и забыть, что он у нас был.
Самария и Бирс Кауфманы – родители бывшего аутиста. Они были одними из первых, кто решил атаковать болезнь своим собственным крошечным гарнизоном. И среди сотен тысяч американских семей, которые сейчас борются с аутизмом, Кауфманы стали легендой.
Один из врачей хотел выказать участие. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Умственно отсталый мальчик, я очень вам сочувствую. Ужасное горе». И я подумал: подождите его хоронить. Это мой сын, странный, удивительный ребенок. Я должен попытаться понять тот мир, в который он ушел. Мне дана редкая и замечательная возможность.
Свою ванную комнату Кауфманы переоборудовали в классную. Там не было окон, чтобы ребенок не отвлекался, и там было немного игрушек, которые лежали на высоких полках, так, чтобы ребенок вынужден был просить их, то есть употреблять слова. И в своих интенсивных по 75 часов в неделю занятиях с сыном они поначалу не противостояли его аутизму, а как бы присоединялись к нему, образно говоря, строили мост.
Многие считали, что мы имитируем Рона. На самом деле мы позволили ему быть нашим учителем, чтобы побыть вместе с ним в его мире. И медленно, шаг за шагом, он впустил нас в этот мир.
Сын Кауфманов Рон давно окончил престижный университет, его коэффициенту интеллекта может позавидовать любой из нас, и сам он совершенно не помнит своего аутистического прошлого. А его родители создали в городе Шеффилд, штат Массачусетс, специальную школу «Autism Treatment Center of America» или «The Option Institute». Эта школа работает по программе Кауфманов «Sunrise». Тут игра слов. По созвучию «Sunrise» одновременно «Восход солнца» и «Воспитание сына». Но, в принципе, как можно учить ребенка, у которого мозг функционирует неправильно? Правда, известно, что даже нормальный человек использует свой мозг, кажется, только на 11%.
Я не уверена, что начинают работать новые участки мозга, но, судя по всему, дети научаются использовать обходные пути вместо тех, которые блокированы, повреждены или вообще бездействуют по каким-то причинам. И сейчас самое главное – то, что учителя и психологи сумели применить на практике теорию обучения и создать программы, которые детям реально помогают.
Вот что добавляет профессор Маги.
Программы, показавшие лучшие практические результаты, основаны на так называемой теории обучения. Между прочим, одним из основоположников этой теории был русский ученый Зайгацкий. Точно в этой сфере никто ничего не знает. Дело, скорее всего, в том, что в раннем детстве мозг, даже мозг поврежденный, является органом очень гибким, способным находить обходные пути, поддающимся тренировке, но только в случае очень интенсивной стимуляции. И поэтому, если дети с аутизмом не получают этой интенсивной стимуляции, их состояние редко улучшается.
Школа Sunrise имеет 3 программы – стартовую, полную и интенсивную, когда с семьей работает посменно 15 учителей, рассказывает директор школы Шон Фицджеральд.
Специфика программы Sunrise и метод, если хотите, подходить к каждому ребенку абсолютно индивидуально. Хотя, разумеется, у всех аутистических детей есть несколько одинаковых особенностей. Очень короткий период сосредоточенности, трудности с речью и, что может быть главное, трудности в общении с людьми. Один из первых признаков аутизма в ребенке – вы не можете поймать его взгляд. Первое, что мы делаем, это создаем у ребенка ощущение безопасного, уютного места и устанавливаем личные отношения с ним. Главная цель – вызвать его интерес. И тогда, наблюдая за ребенком, мы вырабатываем стратегию обучения. Главная идея нашей программы – сделать учителями самих родителей. Работая с ребенком, мы одновременно инструктируем и их. Аутистический ребенок предпочитает оставаться в своем мире, изолированном и загадочном. Но одновременно с этим он хочет иметь контакт с родителями. И поскольку родители первые, а поначалу единственные люди, с которыми он хочет иметь контакт, мы и используем их в качестве пускового двигателя в переходе аутистического ребенка из его мира в наш.
В другой школе, основанной на другом методе обучения, более, я бы сказала, дрессировочном, но тоже вполне эффективном, побывала моя коллега Рая Вайль.
АМАК – старейшая и самая большая школа аутистов в Нью-Йорке. Директор школы Фредерика Блаустин проводит меня по классам. В самом большом – 10 учеников, но больше классов, в которых занятия проводятся индивидуально. Мы заходим в один такой класс. Два учителя, два ассистента и 4 мальчика. Самый бойкий, 5-летний Николас, вызвался спеть песенку. Николас похвастался, что сегодня получил уже 2 браслета. Что за браслеты? Это награда за все хорошее, что мы делаем. Потом на эти браслеты можно купить в магазине вознаграждение, игрушки или вкусности всякие. Самое большое – это 5 браслетов. Когда я столько получаю, я счастлив. Фредерика Блаустин поясняет, что магазин вознаграждений – это ее идея, что он возник и существует благодаря пожертвованиям нью-йоркцев. Многие дети пришли, когда им было по 2-2,5 года. Самое главное – вовремя заметить, что у ребенка есть симптомы аутизма. Чем раньше их к нам приводят, тем больших успехов мы добиваемся. Дело в том, что 90% детей-аутистов – мальчики. Мальчики вообще начинают говорить позже, чем девочки. Но вот мальчику 3 года, он еще не говорит. Родителям трудно признать, что их ребенок отличается от других детей. Они успокаивают себя, дескать, перерастет. Да и отец его поздно заговорил, и дядя, и врач сказал, ничего страшного. Все это не оправдание. Родители просто обязаны такого ребенка проверить и установить точный диагноз. В школе Фредерики Блаустин 350 аутистов в возрасте от 2 до 22 лет. С ними работают 180 учителей. 3-летний Павлик здесь всего 2-ю неделю. С ним работает молодой учитель. Он держит в руках печенье. «Скажи ба», — говорит он мальчику, — «получишь кусочек печенья». Павлик смотрит на лакомство, с трудом произносит «ба» и получает вознаграждение. «Самое трудное — объяснить детям-аутистам, чего мы от них хотим», — говорит Джеффри Комдейл. «Они живут в своем мире, тяжело идут на контакт. Это постоянная борьба за малейшие достижения. Повторение, повторение. Иногда мы приходим в отчаяние. Требуются месяцы, годы, чтобы ребенок чему-то научился. Но через 1-2 года, когда они способны уже сами сходить в уборную, пользоваться ножом и вилкой, мы получаем такое удовлетворение, ни с чем не сравнимое. Не знаю, понимают ли это сами дети, но родители не знают, как нас благодарить. Боже, как вы этого добились?»
На всякий случай даю интернетные адреса обеих школ. Школа АМАК, AMAC. Адрес www.amac.org. И программа Sunrise www.autismtreatment.com. Статистика, приведенная в журнале Time, не дает такого повода для оптимизма, как опыт обеих школ, о которых мы говорили. Она показывает, что состояние только 25% детей-аутистов удается улучшить обучением. 75% на него мало реагируют. Профессор Маги.
Насколько я знаю, статистика гораздо лучше. При раннем диагнозе от 35 до 50% детей удается вылечить, или во всяком случае довести их состояние до почти нормального. Кеннера. А если говорить об улучшениях после соответствующих занятий, то только 10% детей совсем не поддаются лечению. И это очень маленький процент.
Играет ли роль состоятельность родителей?
Безусловно. Все наиболее эффективные и известные программы стоят от 13 до 14 тысяч долларов в год. Иногда за эти программы платят школы, то есть штатное или федеральное правительство. Но далеко не все школы. Некоторые программы, как, например, калифорнийская в Лос-Анджелесе, стоят 80 тысяч в год. Мы изо всех сил пытаемся добыть стипендии для нашей программы, но их очень немного. Так что хорошее лечение доступно далеко не всем детям с аутизмом.
Нью-Йоркская школа AMAC, в которой побывала Рая Вайль, бесплатная. Таких теперь немало, заботами родителей и частных благотворительных фондов. Один из таких фондов – Maidstone Foundation, и в нем есть русский отдел. Телефон в Нью-Йорке 212-889-5760. Директор фонда Дункан Уайтсайд.
В Нью-Йорке сейчас много групп, принимающих Medicaid, полную страховку, которую правительство выдает детям-аутистам. 20 лет назад этого еще не существовало, но родители объединились и потребовали у правительства помощи. Была серьезная борьба, были суды, и потом произошла замечательная революция в этой сфере. Университеты создали ряд групп обучения, и штаты организовали много программ, за которые родители не должны платить.
Главными борцами за бесплатное лечение для всех детей-аутистов были матери. С одной из них, Моникой, побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
Это было чудо. Это чудо. Теперь Стивен учится в 5 классе в обычной школе, но учитель занимается с ним индивидуально. Стивен может нарисовать карту США по памяти. Он чистит зубы, убирает кровать. Вы это понимаете? А ведь в 3 года он не говорил ни слова. Мой сын рос нелюдимым, агрессивным, мрачным. Общения практически не было. Он кусался, колотился головой об стену. Потом специалист стал работать с ним у нас дома по 10 часов в день. Я пригласила его после того, как сыну исполнилось 5 лет. Но кому по карману такое лечение? Я наняла адвоката, и он доказал в суде, что Управление образования штата Массачусетс обязано платить за домашнее лечение и обучение детей с таким диагнозом. И вдруг она спросила: «Вы хотите поговорить с моим сыном?» Сам я вряд ли решился бы попросить. Алло.
Hello.
Стивен, какой предмет в школе тебе нравится больше всего?
Math.
I love math.
Love math. We are very smart children.
Я люблю математику. Мы очень сообразительные дети.
We are very smart children.
Smelly smart.
We are
very smart children.
Стивену 10 лет. На его пути к нормальной жизни его мать полностью перевернула свою. Она бросила денежную работу в перспективной фирме, семья продала просторный дом с бассейном и переехала в такой, который вдвое дешевле. Моника стала специалистом по лечению детей, больных аутизмом. Мы просто учим их, как выжить в обычной жизни, понять, что принято, что нет. Эти дети иногда просто талантливы.
Может быть, потому что мой опыт материнства аутистический, пишет репортер журнала Time и мать 8-летнего аутиста Эми Гёнер. Я чувствую себя солидарной с этим миром больше, чем с нормальным. Когда моему сыну Нейту было 6, меня пригласили в его спецшколу на концерт. Мне не хотелось идти. Нейт не мог петь. Из его горла вырывались лишь высокие повторяющиеся звуки. Но я, скрипя сердце, пошла. Учитель музыки подошел к Нейту и начал петь песенку про поезд. Нейт слушал, улыбаясь. Потом опустил голову и, глядя на свои руки, начал тихенько подпевать «Арам-сам-сам, арам-сам-сам». И все остальные матери бросились вытирать мои неудержимые слезы. Я слушала песню Нейта в первый раз. Никакой аттестат с отличием, полученный нормальным ребенком, не дает матери того счастья и той надежды, какие дают первые слова, произнесенные в 5 лет ребенком-аутистом.
He knows that they're the fools.
волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Аутизм. Слепота разума». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, У Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире. У Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации. У Ивана Толстого постулированной речи. У Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.